С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет об атомном православии патриарха Кирилла, об увольнении востоковеда Сатановского из передачи Соловьева и об итогах поездки Путина в Китай. В прошлой неделе глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени физика Радия Илькаева, который возглавляет Национальный исследовательский центр Курчатовский институт. Во время церемонии патриарх назвал ядерное оружие чем-то вроде божьего дара. Он заявил, что ядерную бомбу в СССР изобрели не без вмешательства высших сил, в том числе святого Серафима Саровского.
Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному Божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной, и, конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну.
Все это укладывается в давно известную доктрину атомного православия, комментирует на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Вообще, вот эта идея, что ядерную бомбу дал нам Боженька, это не новая идея. На самом деле, Кирилл еще с 2007 года, тогда он еще не был патриархом, пытается развивать концепцию атомного православия, скрестить православие с ядерным оружием. Есть такой термин и даже статья в Википедии. И эту концепцию в то время активно разрабатывал националист Егор Холмогоров. И это чрезвычайно опасная идеология. Она предполагает, что Россия является носителем какой-то единственной верной духовности – православия, которую должна продвигать и защищать с помощью ядерного оружия. Проблема в том, что ядерное оружие есть ведь... Ну, не только у нас. Получается, что у американцев какой-то другой бог, немножко более продвинутый, ведь он дал им атомное оружие первым, а наш бог немножко подглядел там, стащил пару листочков с формулами и передал их Берии. А чтобы никто не видел, попросил преподобного Серафима Саровского прикрыть это как-то дело своим покровом. И все получилось.
Что по этому поводу сказал бы Серафим Саровский, можно только догадываться, отмечает журналист Владимир Раевский.
Монах Серафим, в миру Прохор Машнин, родившийся в 1753 году при Елизавете Петровне, крайне удивился бы, что под его покровом создали даже не пушки, а некую силу, способную одновременно поубивать миллионы человек. Серафима Саровского канонически часто изображают с медведем. Этот зверь, согласно житию, приходил к нему в уединение, и Серафим кормил его хлебом с рук. Однако приходил не только медведь. Залетные разбойники проломили Серафиму обухом топора голову, а тот по-христиански не сопротивлялся, а пойманных бандитов умолял не наказывать. Сложно даже представить, с какой из функций ядерного оружия Прохор Машнин мог бы себя ассоциировать, но патриарху видней.
Патриарх Кирилл давно высказывается в поддержку войны в Украине, а теперь он и вовсе перешел к оправданию войн как таковых. На днях он заявил, что человечество, по всей видимости, не способно жить без войны. Такова падшая природа человека. Конец цитаты. Соратник Алексея Навального Георгий Албуров на канале «Популярная политика» называет Кирилла пропагандистом и разжигателем войны.
То, что патриарх Кирилл назвался патриархом и облачился в какое-то специальное облачение, не отменяет того, что он пропагандист, разжигатель войны и помощник Владимира Путина. Вот есть люди, которые называют себя судьями и облачаются в мантии судей. Это же не значит, что их не надо под санкции из-за этого отправлять. Их надо всех отправлять под санкции.
Высказывания Кирилла совпали с другим знаковым событием. Россия отозвала свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. К худшему готовится публицист Игорь Эйдман.
Если серьезно, советские физики, даже Сахаров, оправдывали свое участие в создании ядерного оружия концепцией взаимного ядерного сдерживания. Мол, наличие атомного меча у обеих сторон противостояния делает войну между ними нереальной. Действительно, какой безумец начнет войну, когда она гарантированно приведет к гибели его страны, а, вероятно, и всего человечества? Много лет эта концепция работала, сейчас уже нет. Дело в том, что у нее было слабое место, которое делало ее уязвимой. В ней не могла и не могла быть заложена защита от дурака. Концепция предполагала противостояние заведомо рациональных акторов. Если один из них ведет себя иррационально, вся стройная конструкция рушится. Сахаров и другие физики просто представить себе не могли, что глава ядерной державы будет рассуждать так: «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут». Теперь ядерное сдерживание сдерживает только одну сторону. Западные страны не дают военный отпор российской агрессии в Украине, как это было сделано в бывшей Югославии или после попытки Ирака захватить Кувейт, потому что у Путина есть атомный потенциал. Путина же западное ядерное оружие не сдерживает. Его останавливает только ограниченность собственных военных возможностей.
В начале октября с инициативой отзыва ратификации договора выступил Путин на форуме «Валдай». Потом пропагандисты стали упоминать о ядерных взрывах регулярно. И это оказалось неспроста. Хотя у России сейчас недостаточно ресурсов для участия в гонке вооружений, комментирует физик-ядерщик Андрей Ожаровский на канале Антона Рубина и Дарьи Литвишко.
В России технически по техническим причинам вряд ли сможет достойно сейчас участвовать в гонке ядерных вооружений, если она будет развязана. Ну, просто потому что денег нет. Да, мы же это знаем. Денег нет, но мы-то держимся. А вот создание каких-то новых, принципиально новых ядерных устройств для этого покровительства Сергея Саровского или кого-то там, Серафима, я уж не знаю. Наверное, недостаточно. Там нужна какая-то более материальная поддержка всему этому. Но сигнал очень плохой. Я действительно с ужасом понимаю, что накаркал. Да, вот когда в прошлый раз мы с вами разговаривали, я пытался шутковать и говорить: ну, подумаешь, попросили атомщики денег, хотят, чтобы им открыли вот эту тему, чтобы открыли заново вот эти отделы по созданию этих вот самых ядерных там всяких штучек, чтобы расконсервировали полигон на новой земле. А потом еще мы смеялись над некой пропагандисткой, не дай бог ее назвать в эфире, которая говорила: да все нормально, давайте над Сибирью все это взрывать. А оказалось, это была нормальная операция подготовки общественного мнения. Боже мой, кому в России нужно общественное мнение? Но они это сделали.
Многие комментаторы, между тем, считают, что Россия на самом деле не собиралась ни испытывать, ни разрабатывать новое ядерное оружие. Все это было нужно только в качестве инструмента шантажа, на который в итоге почти никто не обратил внимания, уверен публицист Андрей Николин.
Очень сильно подгадили арабские партнеры с дератификацией договора о запрете ядерных испытаний. Именно сейчас, когда мировая прогрессивная общественность должна была биться в истерике, европейские полезные идиоты митинговать и кричать о риске мировой ядерной войны, политические лидеры разных стран звонить в страхе в Кремль и уговаривать, все заняты Израилем. И практически пропустили событие, которое намечалось как главная информационная бомба осени, которая так долго предвкушалась, смаковалась, готовилась, чтобы можно было в очередной раз бросить в лицо западным колониалистам список обид и крикнуть: «Посмотрите, до чего вы нас довели! Держите теперь нас семеро, всей большой семеркой, и давайте, наконец, договариваться». Значит, скоро придется доставать новые карты, хоть и немного их осталось. Выходить из договора, проводить учебный взрыв на новой земле. Это все предполагалось, но позже. Вначале можно было полгода разыгрывать первый акт драмы. Но он оказался сорванным из-за зловещих криков на арабском с галерки. И теперь придется резко ускорять события.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Российский востоковед Евгений Сатановский активно поддерживал войну против Украины и регулярно обличал так называемых украинских нацистов в пропагандистских ток-шоу, в первую и главную очередь в программе «Соловьев Лайв». Но конфликт в Израиле стал для Сатановского поворотной точкой. В интервью израильскому журналисту Александру Вальдману на его YouTube-канале Сатановский резко раскритиковал российские власти, которые после атаки Хамас на Израиль заняли фактически антиизраильскую позицию. Заодно Сатановский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой и заместителя главы этого ведомства Михаила Богданова.
Вот сильно спившийся замминистр Богданов, который еще в Каире послом бухал как не в себя. Он ничего плохого-то относительно Израиля не хочет, но ему 71 год, ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит, правда, золотых парашютов не дает. А деньги гуляют по исламскому миру, большие деньги. Вот Маша Захарова, которая, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиля терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа.
Владимир Соловьев в ответ записал видео, в котором извинился перед оскорбленными лицами и заявил, что Сатановского в его программе больше не будет.
Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и чрезвычайно уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала.
Многие заметили, что хотя Сатановский в передаче Соловьева вроде бы выступал как приглашенный эксперт, Соловьев в своем видео употребляет слова «сотрудник» и «увольнение». Антон Орех.
Честно говоря, не думал, что соловьевские гости у него вообще в штате. Понятно, что эти люди круглые сутки в эфире торчат не бесплатно, но что вот прямо это их работа, не знал.
Федор Крашенинников.
То есть все эти блогеры, эксперты и так далее, вопящие и мычащие на канале Соловьева, тупо там работают. И если они мычат не то и не туда, то Карабас-Барабас выгоняет их из своего кукольного театра.
После сообщения об увольнении Сатановский не успокоился. В следующем выступлении он оскорбил уже Дмитрия Медведева и предрек возможный распад России. Все это веселит оппозиционных комментаторов. Андрей Никулин.
Сатановский изгнан из ада за плохое поведение. Приколы нашего городка.
В рядах пропагандистов явно наметился раскол, комментирует на своем YouTube-канале украинский блогер Денис Казанский.
В целом, эпизод этот, он очень показателен, потому что мы видим, как грызутся между собой вот сотрудники российской государственной пропаганды, представители власти, и понятно, почему они грызутся, потому что им не нравится то, что происходит. Хоть они стараются об этом не говорить открыто, они говорят в эфире одно, а думают другое, но мы видим, что они могут сколько угодно долго работать по методичке, но рано или поздно их все равно прорывает. И вот эти их истинные чувства прорываются наружу, потому что мы понимаем, что они видят прекрасно, что происходит, и им не нравится эта шизофреническая политика Кремля. Они понимают, что Путин явно неадекватен, что Россия проводит неадекватную политику. Поэтому некоторых из них, как мы видим, вот так вот периодически прорывает. И я думаю, что такие случаи будут повторяться.
Некоторые блогеры считают, что Сатановский просто использовал удобный случай, чтобы дистанцироваться от путинского режима, который явно катится в пропасть. Анатолий Несмеян.
Учитывая, что среди прочих экспертов Соловьевской помойки Сатановский по интеллекту просто Эверест по сравнению с Марианской впадиной, устроенный им скандал выглядит как вполне сознательный ход. Рискованный, конечно, в наших условиях. Сейчас риски вообще не просто считать. Суть простая. Пришло время соскакивать. Вовремя уйти – это даже не наука, а искусство, так как здесь играет роль нечто иррациональное, а не расчет. Дело движется к краху, а потому, когда за всей этой братьей придут приставы трибунала, важно не оказаться с ними в одном помещении, и даже более того, быть в роли гонимого и опального подальше от них. А вся эта шушера будет потом на досуге, которого у них вдруг окажется избыточно много, изучать биографию Юлиуса Штрейхера. Ну, те, кто читать умеет, конечно. Не факт, что все.
Другие блогеры видят в этой истории признаки не близкого крушения, а наоборот укрепления режима и окончательной утраты им человеческого облика. Иван Филиппов.
Понятно, что Соловьев уволил Сатановского совсем не из-за антисемитизма, вот только для той публики, на которую работает пропаганда, это не будет иметь никакого значения. И вся эта история станет очередной канистрой бензина на уже довольно активно разгоревшийся костер антисемитской истерики в России.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти. Правда, депутат Хамзаев регулярно предлагает органам кого-нибудь привлечь. Раньше он предлагал проверить работу Анатолия Чубайса в РАО ЕС России на предмет вывода капиталов из страны. А до того предлагал запретить критиковавшим Россию релокантам работать на госслужбе и в госкорпорациях. С вами «Цитата свободы». У микрофона Аля Пономарева. Владимир Путин совершил второе путешествие за границу с момента выдачи международного ордера на его арест. Российский президент поехал в Китай на форум «Один пояс, один путь», где повстречался с председателем КПК Си Цзиньпином. В провластных блогах торжествующе заявляют, что планы Запада по изоляции России не удались и надеются на укрепление дружбы с Китаем. Телеграм-канал «Мейстер».
Если добавить к этому, что только вчера у Владимира Путина были телефонные разговоры с первыми лицами Египта, Сирии, Ирака и Палестины, то невольно хочется пошутить про обещанную Западом изоляцию. Вот она какая. 5-6 встреч или разговоров международного уровня в день – насыщенное одиночество. Впрочем, кроме шуток, все это в очередной раз подчеркивает, что Россия – это держава мирового уровня, с которой активно ведут переговоры не только представители глобального юга, но и западных стран, встреча с Орбаном, несмотря на все старания Запада отменить Россию.
Оппозиционные комментаторы указывают на неравенство в этой дружбе. Россия явно заинтересована в ней больше, говорит политолог Кирилл Рогов на канале «Ходорковский лайф».
Ну, конечно, это очень важное для Путина событие, это посещение форума, потому что это как бы одна из очень маленького количества международных площадок, где он может появиться вообще. И для него очень важно представить внутри страны, что он находится не в изоляции, а что значительная часть мира вполне поддерживает с ним хорошие отношения. В этом смысле это беспроигрышный был визит и беспроигрышная картинка. Ну, она как бы выглядит такой для тех, кто не понимает реальную систему взаимоотношений и между Россией и Китаем, Китаем и США. И, безусловно, Россия в них выступает в этих отношениях с Китаем как младший партнер, очень зависимый партнер, и эта зависимость будет только нарастать.
России стоило бы поучиться у Китая, пишет первый министр экономики России Андрей Нечаев.
Си Цзиньпин. Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов. Вот так достигаются национальные цели и интересы, а не силой оружия и болтовней про многополярный мир.
На саммите Путин заодно повстречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Не стоит думать, что Орбан общается с российским президентом сугубо из личной симпатии», комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Ориентация на Китай экономическая – это еще и не всегда ориентация на ось зла. Просто Пекину удается с одной стороны быть спонсором оси зла, а с другой стороны быть привлекательным таким вот экономическим партнером отнюдь не только для таких стран, как Венгрия, вы понимаете. Орбан балансирует, понимаете, он хочет взять деньги и там, и сям. Он ведь не отказывается от европейских денег, но он хочет иметь свое особое сотрудничество с Китаем. Кстати говоря, не только с Китаем. И в этом смысле его встреча с Владимиром Путиным – это тоже достаточно очевидный сигнал. Ведь Орбан дает Путину возможность легитимизироваться в качестве человека, с которым разговаривает не только лидеры глобального юга, но и представители стран Европейского Союза. Это большой подарок, а за этот подарок Орбан, конечно, захочет очередных скидок на российский газ. Он же никаких услуг так просто не делает. Поэтому да, я бы сказал, что форумы в Пекине – это всегда встреча представителей оси и зла с представителями стран, которые пытаются балансировать между диктатурами и демократией. Вот можно так сказать.
Переговоры с Китаем не принесут России особой выгоды, заранее предсказывал экономист Владислав Иноземцев.
На саммите в адрес Москвы будет сказано много добрых и восторженных слов, но Китай все же не слишком понимает, что делать ему с все более приверженным ему союзником. Кроме сырья, Россия ничего не может дать Пекину, а уж доступ на сырьевые рынки Китай себе обеспечил той же стратегией пояса и пути. Как транзитное направление Россия полностью дискредитирована, так как на ее западных границах воздвигнут мощный шлагбаум, и даже перемещение грузов по российской территории может вскоре попасть под санкции. С технологической точки зрения сотрудничество также затруднено, так как большая гамма товаров может поставляться только в рамках полуофициального импорта. Политически же Россия является такой парией, поддержка со стороны которой скорее пугает.
Китай может и будет пользоваться положением России, говорит политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Что касается торговых отношений, то, в общем, мне кажется, что тут тенденция давно определена. Это неравное партнерство, где китайцы пользуются ситуацией, как очень многие другие, и по максимуму отжимают те ресурсы, которые им интересны. Я считаю, что самая, ну, видимо, важная конфиденциальная часть этих переговоров – это вовсе не энергоносители, а, скорее всего, торговля остатками военных технологий, которыми Россия по инерции обладает со времен СССР, и которые она, ну, в некоторых сегментах довольно успешно развивает. Я думаю, что это больше всего то, что интересует Китай. После того, как он отожмет это, ему, собственно, мало чего надо будет от этой страны. И, по всей видимости, вот это вот сплавливание остатков высоких технологий в обмен на всякую мелочевку, которую Россия сама сейчас получить не может, там от чипов до краски, основы для фармацевтической промышленности, то есть всего-всего-всего практически, это и есть суть этих торговых переговоров. Что касается третьего уровня, то есть попытки настроить Пекин на то, чтобы он ускорил свою конфронтацию с США и облегчил тем самым Путину жизнь, я думаю, что Пекин будет здесь идти своим темпом. Он в этом смысле настоящий интернационалист. Он в равной степени терпеть не может ни Путина, ни Байдена.
Многие комментаторы в связи с этим уверены, что участие Путина в саммите не дало российскому президенту ничего, кроме материала для предвыборной пиар-кампании. Фалида Рустамова.
Участие в китайском форуме позволило Путину сыграть свой любимый образ глобального лидера, которому жмут руки руководители других стран. А госпропаганде наснимать достаточно материала для сюжетов о том, что Западу не удалось изолировать Россию. Путин уже больше месяца ведет президентскую кампанию, и такие крупные мероприятия – ее важная часть.
На пресс-конференции по итогам саммита Путин пообещал, что вскоре Россия и Китай подпишут детальный план сотрудничества. О переговорах с Си Цзиньпином он сказал только, что обсуждал с китайским лидером конфиденциальные темы. О подписании каких-либо документов по итогам этих переговоров не сообщалось, отмечает Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Если вы помните, после аннексии Крыма Владимир Путин, когда приезжал в Китай, там всегда подписывалось, ну, до полусотни документов, вот масса всего, вот смотрите, бесконечные церемонии, чтобы показать, что у нас сотрудничества, ну, очень много. Примерно половина, если не две трети из этих документов потом оказывались меморандумами, которые никто не собирался исполнять, но это вот были такие бесконечные церемонии. Здесь не подписано вообще ничего в ходе этого визита. Но это не значит, что ни о чем не договорились, потому что с Путиным приехал весь свет российского госбизнеса и российской власти. То же самое мы видели в марте, когда Си Цзиньпин приезжал с госвизитом после своего переизбрания на пост председателя КНР, и никаких особых объявлений. Здесь две причины. С одной стороны, укрывание от санкций. С другой стороны, Китаю сейчас оптика того, что он что-то подписал с Россией, и вот тем самым наполняет военный бюджет Путина или дает Путину технологии двойного назначения, которые потом летят в дома украинцев, это плохо. Поэтому здесь и Китай, и Россия заинтересованы в том, чтобы максимально объемы этого сотрудничества и какие-то конкретные направления скрыть. Поэтому ничего не подписали, но это не значит, что ни о чем не договорились.
Новые контракты на поставки российского газа и строительство трубопровода «Сила Сибири-2» китайское руководство заключать не стало, что весьма огорчает патриотов. Впрочем, один большой контракт Китай с Россией все же подписал на поставки зерна. но радоваться этому не стоит, считает автор канала «Русская кухня. История» Павел Сюткин.
Смотрите-ка, возвращается все-таки славное прошлое. Булки, новое дворянство – это ладно. А главное, Россия снова живет за счет экспорта зерна. Россия и Китай подписали контракт, предусматривающий поставку 70 миллионов тонн сельхозпродукции с Урала, Дальнего Востока и Сибири в течение 12 лет. Кстати, за последний год российский зерновой экспорт значительно вырос. В Алжир – в 6 раз, в Саудовскую Аравию – в 3,2 раза. На первом месте по его объему – Египет, на втором – Турция. Это при том, что потребление зерновых в пищевых целях в стране замерло на уровне 90-х. Спешат путинские власти продать зерно, рекордный урожай которого обеспечен еще и за счет украинских земель. А как там будет с ними в новом году, еще большой вопрос. Война сама себя не профинансирует. Но вообще докатиться до такого позора, чтобы снова жить за счет экспорта зерна и самого примитивного сырья, как и 150 лет назад, это уметь надо. А все сложнее топора закупать за границей.
Одновременно с китайским визитом Владимира Путина прошел визит Сергея Лаврова в КНДР, где главе МИД оказали самый сердечный прием. В качестве цели встречи заявлено укрепление отношений, под которым, вероятно, подразумевается усиление поставок в Россию залежавшихся на северокорейских складах советских снарядов. Министр иностранных дел сказал, что может порекомендовать россиянам Северную Корею как место, куда можно съездить в отпуск, и это стало в соцсетях поводом для множества шуток. «Непонятно, зачем россиянам куда-то ехать, когда у них дома скоро будет не хуже, чем в Северной Корее», комментирует на своем канале блогер Александр Балу.
С другой стороны, а что еще надо? Зато ничего вот этого скрепопротивного, всего западного до европейского, все максимально скрепно, даже с перебором. Так что отдыхай, как говорится, не хочу. Хотя, с другой стороны, может быть, и не хочу, да придется. Ведь сейчас все меньше и меньше куда можно. Вот, в Северную Корею можно. Но боюсь, что это предложение, оно как бы не на долгий срок рассчитано. Ну, согласитесь, какой смысл ехать куда-то отдыхать, где, ну, все точно так же, как у тебя дома, ну, в ближайшей перспективе.
С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!